Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, в общем, бесед с вами ждут наши радиослушатели. Нравится глубина и ширина, что называется, да, во всех измерениях передачи, потому что они затрагивают такие вот достаточно глубинные процессы. И сегодня, вот давайте сами, наверное, озвучите, касается передачи культуры.
Да, мы с вами все более и более погружаемся в культуру, и сегодня мы приступим к новой теме, это тема «Театр». Но мы не будем говорить обо всем театре. Мы будем говорить только о театре в России, о том, чтобы о нем говорить в современном состоянии. Прежде нам нужно уделить внимание истории. Поэтому тема сегодняшней нашей передачи – это история театра в России.
Замечательно. Я думаю, что мало кто так вот погружается в эту тему. И, наверное, будет полезно услышать все-таки о традициях нашего театра, о том, как он образовался, как возник. Ну, давайте начнем тогда.
Да, давайте начнем. Ну, нужно сказать, что вообще актерские действия существуют с самого начала, как существует народ, и, безусловно, там, где есть верование, религии и обряды, там есть и актерское действие. Поэтому, начиная с еще языческих времен, какое-то лицедейство все-таки существовало.
Вспомним скоморохов.
Да, но скоморохи – это уже миряне, скажем так, то есть они из языческих обрядов и религиозных празднеств переняли эту эстафету, скажем так, и начали развлекать народ. Скоморохи известны у нас на Руси с XI века. Они строили, как известно, на городских площадях такие легкие постройки, в которых они сами жили и куда они принимали своих посетителей. И эти постройки назывались балаганы.
Да-да-да.
И, конечно, были определенные сроки. Это были масленичные гуляния, пасхальные гуляния или ярмарки, которые существовали в определенные периоды времени. И вот в эти сроки, когда все это проводилось, устраивались эти балаганы.
Как... А вот скоморохи, они ведь, в принципе, как-то преследовались, да, властями, там, значит, какими-то, так сказать, органами, которые следили за порядком, органами правопорядка. Вот я помню просто по Андрею Рублеву фильм, если вы помните. Помните, там такой моментик был, что он что-то там изображал, по-моему, кажется, Ролан Быков исполнял эту роль, да? Вот, и его потом взяли и схватили, что за белые ручки, увели куда-то.
Отношение было, вот было к этому очень разное, но так как сюжеты и шутки вот в этих всех представлениях были очень грубые, потому что они обращались к грубому народу, то есть они казались какой-то касались физиологии, были очень такие низкого рода, то, безусловно, когда царь, когда церковь задумывались о том, что нужно нравственность и устои народа хранить, то, конечно, начинались преследования и гонения на скоморохов, потому что вот все это имело такое очень дурное содержание, было дурновкусием, и само слово «балаган» с течением времени в нашем сознании приобрело вот этот презрительный, отрицательный оттенок, все, что связано с самым низким, неспроста. Неспроста, потому что для кого это ставилось, так оно и ставилось. И поэтому это естественным, объективным образом имело порицание со стороны тех, кто был на страже
за порядком
порядка. На страже порядка. Но вообще, помимо скоморошества и балаганов, театральные инсценировки с XVI века входят в жизнь церкви. Об этом нужно сказать. И, например, появляются с начала XVI века такие включения в наше богослужение, как, например, пищное действо или шествие на слять. Наверное, это из, некоторым из наших радиослушателей известно. Но что такое печное действие? Печное от слова «печь», то есть «печь». Это когда в неделю праотец или в неделю святых отец, то есть за две или за одну неделю до Рождества, прямо в самом богослужении в храме совершалось изображение истории спасения трех отроков в печи Вавилонской. Помните Ананию, Азария и Мисаила по повествованию, которое мы с вами читаем в книге пророка Даниила, и в самом храме устраивалось представление, где изготавливалась такая печь, как бы огненная, готовилась фигура ангела, были те люди, которые изображали собой отроков, которые изображали тех, кто этих отроков в печь помещал, у них был текст, они читали по ролям этот текст, и вот таким образом в этот чин вошел. Вошел, взят он был, скорее всего, из Византии, совершался в Успенском соборе Московского Кремля, в Великом Новгороде и вообще в городах, где были кафедральные соборы, он совершался. Помимо печного действия было шествие на ослятие, это мы помним с вами, когда архиерей садился на ослика, и царь или воевода этого осла под узду вводил в город, все это совершалось хоругвями и иконами, было крестным ходом, безусловно, это все-таки театрализованное, так или иначе, театрализованное действие. Вообще, первые попытки ставить драму и школьную драму совершались в духовных академиях. Первое упоминание вообще относится к 1672 году, когда в Киево-Могилянской академии была поставлена «Мистерия об Алексее, человеке Божьем». А потом уже, когда в Москве появляется славяно-греко-латинская академия, то и здесь создается театр и ставятся постановки. И вообще духовные отцы, учителя такого предмета, как пиетика, она называлась, сейчас мы уже произносим как поэтика, имеет немного другое значение, сочиняли драмы. Драмы они сочиняли, безусловно, на библейские сюжеты, и особо известны за эти драмы, из-за этих драм были святитель Дмитрий Ростовский, Феофан Прокопович и Семён Полоцкий. Это 17 и 18 век, и, например, первой русской оперой мы можем считать рождественскую драму святителя Дмитрия Ростовского. Вот она была впервые поставлена 27 декабря 1702 года.
То есть, по сути, получается, что вот такая серьезная, так сказать, вот культура уже театральная, она начинается все-таки в церкви, да?
В церковных кругах. В церковных кругах. То есть, кругах. Она уже имеет оттенок академического и драматического. Быть точнее, театра, то есть здесь уже серьезные темы, серьезные постановки и метод.
16 или 17 да, век?
Это 17 век. Да. С 16 века в богослужении появляются вот эти печное действие и некоторые другие вещи, а в 17 веке уже при академиях появляется школьный театр. Школьный театр.
И оперы.
И так как театр тогда не разделялся, как мы сейчас с вами разделяем, то есть это было и музыкальное действо, в том числе и драматическое, то есть это все было вместе. Понятно. Уже потом в 19 веке у нас будет при Александре разделение на драматический театр и музыкальный театр, а музыкальный театр, в свою очередь, еще разделится на балет и на все остальное. Да. Так вот, что касается светского театра, то он тоже в 17 веке, в конце 17 века появляется. Царь Алексей Михайлович Романов хотел иметь некое развлечение, и боярин Матвеев предложил ему по образцу европейского театра создать свой русский театр.
Ну, а европейский он гораздо ведь раньше, да?
Европейский театр, он возник естественным образом, не был заимствован, конечно, в раннее Средневековье, значительно раньше, и уж коли вы упомянули Шекспира, то, безусловно, Шекспир пишет тогда, когда уже все это существует и в развитом состоянии присутствует.
Ну ладно, вернемся к нашему
театру. Да, у нас же все-таки театр начинается светский именно с царя, то есть это царский театр, хотя существует он совсем недолго, он просуществовал с 1672 года всего 4 года и прекратил существование по той простой причине, что сам царь умер, а после него никто
таких любителей
не стал это продолжать. Однако этот театр возник, Артамон Сергеевич Матвеев, он повелел пастору из немецкой слободы в Москве заняться набором актерской группы. Эту группу он набрал и обучил. Это были 64 человека, мужчины и мальчики, подростки. Женщины тогда еще не допускались в исполнении ролей в театре. И пьеса была поставлена на библейский сюжет, посвящена была Эсфире, и называлась она «Артаксерксово действо». Поставлена она была на немецком языке, точнее написана, но так как все-таки зрители владели русским языком, она была переведена на русский язык. Несколько переводчиков ее переводили, кто-то перевел ее чуть лучше, кто-то хуже, поэтому отдельные части пьесы были то в поэтическом изложенном языке, где-то они переходили на прозу, все это имело разнородное качество, но так или иначе эта пьеса состоялась. Открылся этот театр 17 октября 1672 года. Сам царь, сидевший на троне, был, так сказать, главным зрителем, если не единственным, хотя не единственным зрителем этого театра, но ему было посвящено это представление. Бояре стояли стоя и стояли на сцене, так скажем, а царица с детьми сидели в таком помещении, которое было специально для них создано из дерева, такая деревянная отгороженная часть, и сквозь щели этого помещения они взирали на все то, что происходит.
То есть они как бы так вот впрямую не допускались.
Да, они были отгорожены досками. Интересно. Поэтому сам царь был главным зрителем, а вельможи, окружавшие его, сопровождали это действо.
Второстепенные.
Да, да. Спектакль шел 10 часов.
Ого!
Спектакль шел 10 часов.
С рассвета до заката.
Да, можно сказать, что с рассвета до заката. Антрактов и перерывов, серьезных перерывов на обед, возможно, и не было, потому что источники об этом не сообщают. Царь смотрел все от начала до конца, не прерываясь, и очень внимательно, и был очень доволен. Был очень доволен, оценил это действо высоко, и, конечно, плату всем, кто это организовал, он дал высокую. Но театр закрылся со смертью царя Алексея Михайловича и не продолжил свое существование. Однако бояре, увидев все это дело, решили устроить свои театры у себя. И возникает и распространяется крепостной театр.
Да, крепостной вот театр. Откуда оно берет начало, да?
Да?
Потому что мы знаем кое-какие крепостные театры, да, гораздо позже, которые возникли. Но вот начало отсюда, да?
Да, заимствовано от того, что было сделано царем. Сам Матвеев устраивает вроде царского в своем доме собственный театр. Милославский, Адоевский, Голицын, они также организуют зрелище у себя. И даже, вот, например, Арсеньева устраивают у себя в доме театральное зрелище, где уже играют барские люди, в том числе и барские барыни. Хотя, когда мы говорим о крепостном театре, мы прежде всего понимаем, что актерами здесь являются крепостные люди. И они для того и существуют, чтобы исполнять роли в этом театре. И, конечно, часть из них, обладая дарованием и талантом, обретают славу и популярность. Появляются лица, которые обретают репутацию хороших актеров, певцов.
То есть
эта культура так или иначе развивается. Какой репертуар? Репертуар прежде всего европейский. Это французские авторы и итальянские авторы. Впоследствии, когда театр развивается и более бурно обретает популярность, ставятся произведения композиторов Мансиньи, Гретри, Пичини, Паизиелла и Моцарта. том числе. Mm-hmm. Что касается литературных драм, то ставятся французские классицисты, это Руссо и Дидро.
Mm-hmm.
Русские авторы постепенно появляются, например, известна опера «Зельмира и Смилон» или «Взятие Измаила», то есть оно посвящено отечественной истории, войне. Он был этот... Эта опера была опера, поставлена это, да? отечественным композитором Козловским. Козловским. Конечно, нужно отдать честь Петру Первому. Он обращает внимание на театр, и он его популяризирует, и на Красной площади создается этот театр, и там воздвигается так называемая комедийная храмина, где все это... обретает силу.
Комедийная, но храмина. Да. Слово храм да. все-таки да, да. тут соединяется.
Петр, конечно, не был доволен репертуаром. Вот, он требовал пьес более коротких, mm-hmm. которые имели бы не более трех действий и не были бы слишком грустные или слишком серьезны, но и слишком веселы тоже, где особые какие-то любовные интриги были бы, тоже Петру не хотелось бы, чтобы это было. Немецкие актеры ему не нравились, он хотел, чтобы пьесы шли на русском языке, и поэтому он вызывал и набирал комедиантов в основном из Польши. Вот, и поляки играли на нашем отечественном языке, и поэтому этот театр вот был, скажем так, началом народного театра, то есть он mm-hmm. не требовал знания иностранных языков, чтобы mm-hmm. его понимать. Помимо столицы, в эпоху Петра возникает и провинциальный театр, например, Первый Сибирский театр возникает в 1705 году в Тобольске. Основателем, mm-hmm. вдохновителем и пропагандистом этого театра является святитель Филофей Лещинский. Mm-hmm. Он ратовал за создание театра и активно продвигал его в массы, как мы
интересно
сказали
тоже
бы сегодня.
Интересно, люди, церковные иерархии тоже, да, как-то вот продвигали.
Да, то есть начало такого провинциального mm-hmm. театра положено церковью и именно духовными авторами.
А темы тоже духовные?
Темы были, безусловно, духовные. Они касались либо библейских повествований, uh-huh. либо нравственных повествований, mm-hmm. где, например, человек встречал других людей, которые изображали собой добродетели и пороки. Mm-hmm. И они вели с ним беседу, предлагали ему некие соблазны, и он, беседуя и размышляя, и наблюдая в промежутках между этими беседами действия, связанные с Рождеством Христовым, входом Господним в Иерусалим, распятием и воскресением, он, вдохновляясь этим, совершал тот или иной нравственный выбор. Таким образом, эти действия соединяли и библейское повествование, и повествование, касавшееся конкретного живого человека, который стоит перед нравственным выбором.
Понятно.
Безусловно, Господа и Богородицу не изображали, но когда их нужно было ввести в нить повествования, выносились иконы. Иконы с собой изображали Господа и Пресвятую Богородицу. Это некая культура.
Да,
мы должны отдать честь,
да,
что здесь проявляется
этика, такая,
этика особая. Поэтому это пусть и театр, пусть он связан с развлечением, mm-hmm. но он связан и с нравоучением и имеет вот особую культуру. Театр постепенно развивается и официально, уже официально, начиная существовать в России с 30 августа 1756 года. Императрица Елизавета Петровна издает указ об учреждении в Санкт-Петербурге Российского театра.
То есть прямо это и существует уже здание, да, и труппа.
Да, 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 безусловно, управление поручается Сумарокову, и вся эта организация берется в руки конкретными людьми, которые отвечают за все.
То есть Сумароков.
За здание, за труппу, за декорации, за репертуар. Постепенно возникают такие театральные организации, которые руководят всем этим. Возникает Имперский театр. Имперский театр. Женщины начинают исполнять роли, и они исполняют женщин, и основание положено, в основание русского театра положена французская школа. Таким образом, Франция и ее влияние здесь имеет первостепенное значение. Екатерина II придавала театру высокое воспитательное и образовательное значение, но все это, конечно, имело больше теоретическую почву. На самом деле люди воспринимали театр как развлечение, и это было, безусловно, пусть благонравное, но все-таки развлечение. Постепенно, конечно, в драматургию входят и какие-то более острые социально-политические вопросы. И так, например, первой комедией с такими элементами становится небезызвестная «Недоросль фон Визина». «Недоросль фон Визина» — здесь автор откровенно насмехается над своими персонажами, которые являются типичными представителями разных социальных слоев XVIII века.
Даже там фамилии уже говорящие этих действующих лиц, да?
То есть здесь вот действительно уже возникает некая острота. Поставлена «Недоросль» впервые на Царицыном лугу в Петербурге в 1782 году. То есть это конец XVIII века.
Да.
При Александре I в начале XIX века, в 1803 году, уже вот это разделение, о котором мы с вами сказали, происходит на драматические труппы и музыкальные труппы. Музыкальные делятся на балет, как мы с вами сказали, и на небалет, то есть на что? На оперу. На оперу. Господствует у нас западноевропейский, преимущественно французский театр. 100 лет он задает тон всему тому, что происходит. Но это не значит, что помимо французов или итальянцев ничего не ставится. Отечественные произведения ставятся и ставятся наряду с европейскими. У нас появляются драмы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, ну и менее значимых и менее известных лиц: Хмельницкого, Потёхина, Линского, Тарновского. Они ставили в один ряд с европейскими и ничуть не принужали, не принижались. В XIX веке театр становится выразителем социально-общественных идей. И вообще большую роль в становлении реализма в театре сыграл Островский.
А, то есть вот уже вот пошло реализм, романтизм, разделение, да, вот и по направленности, да, тоже.
Да, сам жанр, сам метод уточняется, он находится наиболее подходящий, и, безусловно, у публики есть те вопросы, которые она хотела бы решить, и театр отвечает на эти вопросы и реализует вот эту нужду, нужду в поиске ответов на подчас и мировоззренческие вопросы.
Насущные вопросы.
Вот, и поэтому реализм здесь занимает свою нишу и раскрывается. Помимо императорских театров, в XIX веке широкое распространение получают и частные театры. Здесь можно понять, потому что императорские компании, которые занимаются театром, они руководят всем вместе, и поэтому и петербургские театры, и московские театры, они принадлежат, грубо говоря, одним и тем же лицам, и поэтому сегодня пожелали, чтобы те-то актеры играли в этом театре, завтра они из Петербурга должны приехать в Москву и снова играть в Москве, потом они снова должны поехать в Петербург и уже в другом театре что-то играть, и поэтому это было сложно, актерам нужно было перемещаться, как же здесь семейная жизнь и все остальное. Да, ну и нужно ведь жить, у тебя супруга, у тебя дети, это сложности, и поэтому, конечно, имперский театр достаточно требователен и сложен в этом смысле, и поэтому частные театры более мобильны, гибки, и в них играть проще, и поэтому актеры и режиссеры с большой охотой вот и начинают играть в этих частных театрах, и они вот и развивают дальше эту культуру, что говорится, в массы.
А по-прежнему в основном из крепостных брали или нет актеров?
Уже
профессиональные. По крайней мере, частный театр.
Уже профессиональные.
Да?
Вот актеры вот, в эпоху дворцовых переворотов постепенно формируются школы, где начинают обучать актерскому мастерству, и уже сейчас, в 19 веке, это профессиональные актеры, которые играют на сцене, те, которые часто вышли из крепостных, то есть они начинали в крепостном театре играть,
потом
получали свободу,
свободу
и уже выходили на сцену в свободном состоянии. Поэтому для кого-то крепостной театр был способом выйти из этой системы.
Да,
первую ступеньку туда дальше, к профессионализму, к свободной реализации.
Ну, мы знаем же многих, так сказать, актеров, которые вышли из этой среды, да, из крепостной. Ну, не то, что многие актеры, они, собственно говоря, все вышли из этой среды, но просто знаменитыми стали, да?
Да. Угу. Поэтому для кого-то театр был вот такой, как вы сказали, ступенькой дальше вверх. 19 век мы переворачиваем, вступает в свои права 20 век, и здесь в предреволюционные годы появляются также знаменитые театры. И здесь мы не можем не сказать об МХТ Станиславского и Немировича Данченко и о камерном театре Таирова. Да, то есть это уже вот новая эпоха, когда театр становится совершенно другим. Да? Станиславский, Немирович Данченко, они создают, как мы с вами знаем, систему. Да? Особую систему.
Образовательную?
Да.
Или
да.
Непосредственно игры уже?
Игры. Игры. Систему игры, которая становится всемирно признанным методом.
А чем она в корне отличается?
Обучение актерскому мастерству и вообще игры.
Вот чем она отличается, скажем, можно, чтобы как-то вот понять. Вот система Станиславского мы слышим. По системе Станиславского даже и, так сказать, в Америке играют там и так далее. То есть ее развивают,
да,
эту систему.
То есть весь современный театр, можно сказать, он вышел из системы Станиславского.
Вот что там он? Главные какие-то условия были, наверное, да?
Станиславский считал, что спектакль – это целостное художественное произведение. И все компоненты, которые здесь задействованы, то есть образ, который создается актером, пластическое решение, декорации, музыкальное оформление, все, что существует, оно должно создавать единое произведение, и все должно быть согласовано и подчинено той цели, которая ставится. Той цели ставится. Помимо вот этой системы, также Станиславский и Немирович Данченко еще и заложили психологический театр. Давайте здесь добавим. То есть у каждого персонажа, который представлен на сцене, всегда есть некая предыстория, которая сформировала его и потому вынудила его раскрывать себя тем или иным образом сейчас перед нами на сцене. И поэтому, видите, особое внимание всем деталям, которые должны вот иерархически сложиться в единую картину, плюс вот этот психологизм, которому придавалась такая высокая роль, они и сформировали особый театр, который получил высокую оценку не только у нас в отечественной среде, но и вообще во всем мире. Ну вот для нас, наверное, вот так. Я не являюсь театроведом, и поэтому мне сложно в каких-то более тонких чертах это раскрыть.
Нет, ну мы и не пытаемся там слишком анализировать.
Можно сделать вывод о том, что вообще Станиславский стал родоначальником такой профессии, как режиссура. То есть роль режиссера.
Да.
И то, как он видит и воплощает данный ему замысел, вот что,
вот,
наверное,
что
отличило
главное,
Станиславского от всего того, что было до него.
А до него, значит, там каких-то замыслов режиссуры особой как бы не
было. Но не в той степени, не так это раскрывалось.
Да.
Он это все довел до профессионально высокого уровня, и он это сделал, как мы и говорим, в системе. То есть это стало системой, определенным способом организации всей театральной действительности, чтобы она работала на это. В этом его заслуга. Да, в этом. И поэтому, когда мы говорим режиссер или профессиональный режиссер, мы говорим это благодаря тому, что Станиславский вот стал родоначальником этой профессии. Помимо Станиславского и Немировича Данченко, давайте скажем еще пару слов о Мейерхольде, потому что он тоже был знаменитым режиссером этого времени. Он тоже внес свой вклад, и его вклад был прежде всего, конечно, в сценическое движение. Да? Он был автором системы театральной биомеханики, да? И поэтому пластика, вот, и все то движение, которое мы наблюдаем, это также заслуга и Мейерхольда. Поэтому мы его добавляем к Станиславскому.
То есть он продолжает
и
вот это движение. Да? Вот Мейерхольд продолжает то, что, так сказать, было заложено уже Станиславским.
Ему был и интересен этот метод вообще. Форма сценического движения как таковая была ему интересна. Станиславский, конечно, относился к Мейерхольду непросто. Он считал, что кроме метода у Мейерхольда нет другого. То есть есть метод, есть сценическое движение, но то, что выражается этим сценическим движением, оно не на достаточно высоком уровне. И поэтому в воспоминаниях Станиславского, которые мы читаем о Мейерхольде, вот мы это можем увидеть. Однако после Станиславского следующим великим и крупным режиссером все-таки был Мейерхольд. Здесь немалую роль сыграла и включенность Мейерхольда в революционные идеи, ведь он был воспламенен всеми движениями, которые существовали в революции, и он как бы разламывал вот то заданное академизмом театра прежним и создавал новое театральное искусство, в том числе и на революционных началах. Однако мы с вами знаем, увы и к сожалению, как закончил Мейерхольд. Та революция, которая была порождена и которая вдохновляла многих культурных деятелей, впоследствии и уничтожила этих культурных
революция
деятелей.
Уничтожает там своих детей.
Да, и поэтому здесь, конечно, мы вынуждены тоже об этом упомянуть. После революции, мы с вами знаем, императорские театры и частные театры были национализированы. Все стало принадлежать государству, и царила такая разруха, что в целом народу было не до театра. Какой театр, когда здесь происходят такие преобразования? Многие деятели в связи с этим просто покинули страну и уже
уехали
главным образом на Запад. И театры потеряли все то многое, что было к этому времени наработано. Но нужно как-то выживать, и эпоха НЭПа помогла театру остаться, искусство стало возрождаться, пусть и в новых условиях. Театр процветает как театр кабаре в эту эпоху, и, безусловно, мы не можем не отметить влияние театра на сознание, таким образом для агитации театр стал использоваться. Драматические театры пытались привлекать непманов и новых людей, но как? Нужен легкий жанр, и поэтому сказки, водевили – это комедии, та форма, которая привлекает людей. Появляется студия Вахтангова, небезызвестная, рождается спектакль по сказке «Принцесса Турандот». Да, и пусть она основана на сказке, но вот здесь они вкладывают вот эту тонкую сатиру, да, социальную сатиру вот, за фон этого сказки. Но это, конечно, скорее исключение, нежели правило в драматическом театре. Все-таки лозунги здесь занимают первостепенное значение. Вообще первым советским спектаклем стала пьеса «Мистерия Буф», созданная Маяковским, поставленная Мейерхольдом, оформленная Малевичем. Вот, но просуществовала она недолго, она всего три раза была поставлена. Новая сценическая эстетика начинает появляться. На Арбате в 1920 году возникает театральная студия «Мастфор», да, мастерская Фарегера. Да, и здесь первые сценические шаги делают такие деятели, как Эйзенштейн, Юткевич, Герасимов, Макарова, Барнетт, Масс и многие-многие-многие вот другие, которые закладывают ту будущую, мы должны это сказать, кино. Великую советскую культуру.
Да, и режиссуру кино.
Вот, и режиссуру кино. Классический балет, безусловно, развивается в советскую эпоху, и вообще появляется театроведение, театральная аналитика, театр, журнал «Театр» появляется, и вообще все-таки мы должны сказать, что дальнейшая советская эпоха нам дает эти имена. Вот Станиславский, Немирович, Данченко, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Дикий, Симонов, Товстоногов, Ефремов, Эфрос, Любимов и многие-многие другие. Коли уж мы с вами говорим о Любимове, то здесь уже новая эпоха, уже вторая половина 20 века, оттепель. Оттепель, которая приводит в театр шестидесятников. И они вот закладывают новые стремления. В театр на Таганке появляется Московский театр Любимова, где он оппозиционирует соцреализму и приходит к новому, да, к новому поэтическому, символическому театру. Но, увы, оценку явления и судьбу Любимова мы с вами также знаем. Появляются и другие театры. Театр мимики и жеста, то есть он открывается в 1963 году и направлен для тех людей, кто не слышит, да, не слышит. И детский театр также начинает развиваться, открываются повсюду ТЮЗы, театры юного зрителя, и в нашем городе в том числе ТЮЗ есть. Во время перестройки, в Горбачевское время, все начинает перестраиваться, и изменения, и переустройства в том числе касаются и театра. И мы с вами посвятили даже целую беседу о культуре шестидесятников. Помните рок-опера «Юнона и Авось»? Это новое веяние, свобода касается театра. В октябре 1986 года 7 московских театров-студий становятся официально театрами. Это студия Васильева, Табакова, Врагова, Розовского, Кургиняна, Щепенко, Списивцева. В 1991 году появляется театр Виктюка. Начинается новое время, время уже театра российского. В 1992 году появляется Международный театральный фестиваль имени Чехова в Москве. В 1993-м возникает независимая театральная премия «Золотая маска», которая претендует на статус национальной театральной премии. Наступает новое время. Наступает новое время, и сегодня, конечно, театр не тот, что был в советскую эпоху, и не тот, что существовал в эпоху оттепели и перестройки. А какой же театр сейчас?
Так вот, какой же театр
какой
сейчас?
Какой же театр сейчас?
Да, ну, наверное, мы отдельно на эту тему поговорим, да. Но сегодня в общих чертах, да?
Скажем совсем коротко.
Да.
Новая эпоха отличается тем, что театр становится разным. Один и тот же театр может ставить как классические произведения, так и произведения современных драматургов, так называемой новой драмы. И это, наверное, отличительная особенность, что вчера вы могли увидеть Шекспира, поставленного в академическом драматическом жанре, а завтра вы можете увидеть Шекспира с пометкой 18+, где современными методами изображается действо, где не гнушаются Ничего. Совершенно разнообразными способами выражения того, что автор излагал. И поэтому вот это совмещение классики и современности, традиционного и постмодернистского в одном, это отличие нового театра. И поэтому,
хорошо это или плохо?
Да, об этом да, мы с вами еще поговорим, но если задать современному молодому человеку, а кто театр для вас, в каких лицах он выражается, это, конечно, совершенно иные персоналии. Это Гришковец, это Коляда, это Серебренников, и это уже, наверное, не совсем тот театр, к которому мы, скажем так, привыкли, который мы могли бы назвать традиционным. Это новый метод, новая драма, и он совсем о другом. Но об этом в следующий раз.
Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в студии вот с таким рассказом об истории театра был Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Вот, спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина Федоровна, вам и вам, радиослушатели. До новых встреч.
До свидания.